Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Сегодня мы говорим о некоторых наиболее важных, заметных событиях минувшей недели. И, как всегда, поможет разбирать полеты сегодня мой гость Александр Шохин. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, Евгений.
У нас традиция всегда в начале программы. Мы представляем нашего гостя чуть подробнее. Итак, слово Андрею Гаврилову.
Удачливый политик, хороший экономист и образцовый семьянин. Все это говорят об Александре Шохине, человеке, который сделал свою политическую карьеру и стал широко известен как один из ключевых людей в команде Егора Гайдара в начале 90-х. А теперь возглавляет мощную структуру – Российский союз промышленников и предпринимателей. Родился в 1951 году, окончил экономический факультет МГУ. Вся его карьера связана с государственной службой или политикой. В конце 80-х работал в МИДе, где дослужился до начальника управления международных экономических отношений. Рубеж десятилетия стал переломным в его карьере. В 91-м Александр Николаевич впервые вошел в правительство. Занял пост министра труда. Вдобавок к министерскому портфелю ему досталась и должность вице-премьера. Шохин курировал социальную сферу. В те годы именно он предлагал ввести систему социально-экономических амортизаторов. Карточки и купоны на продукты, целевые денежные компенсации. То есть, по большому счету, стал известен, когда работал в правительстве. Егора Гайдара. Под его руководством Шохин в числе других экономистов разработал программу, известной на весь мир, шоковой терапии. Правда, потом с Гайдаром Шохин рассорился. В январе 94-го займет кресло министра экономики и вдобавок станет вице-премьером по финансово-экономическим и внешнеэкономическим вопросам. Правда, скоро сам покинет правительство. Затем начнет активную деятельность в Госдуме, станет одним из соучредителей партии Российского единства и согласия и по партийным спискам пройдет в Нижнюю палату парламента. Здесь у Шохина сложилась неплохая карьера. Потом Виктор Черномырдин позовет его в свою партию «Наш дом России». Шохин примет это предложение. Любопытно, что за несколько месяцев до этого он говорил, что выйдет из партии Российского единства, если та вольется в «Наш дом». В 97-м и 98-м возглавлял парламентскую фракцию НДР. Затем вернулся в кабинет министров, но проработал вице-премьером недолго. Шохин также руководил делегацией Федерального собрания в ПАСЕ. В 2002-м решил оставить политику ради бизнеса. Перешел на работу в инвестиционную группу «Ренессанс Капитал» и стал председателем наблюдательного совета. В сентябре прошлого года был выбран президентом Российского союза промышленников и предпринимателей и несколько дней назад переизбран на этот пост.
Это был портрет моего гостя Александра Шохина в исполнении Андрея Гаврилова. Я хотел бы еще спросить, а если я не ошибаюсь, у вас еще есть интересное хобби, да? Вы, по-моему, зайцев собираете.
Ну, вы знаете, в моей коллекции несколько сотен, около 700 зайцев. Я их начал собирать году в 95-м, поскольку по восточному гороскопу сам то ли заяц, то ли кролик, то ли кот. И в последнее время, правда, активно снизил, поскольку ставить некуда уже.
А почему зайцев? Только вот потому, что по восточному гороскопу или что-то вас в них привлекает?
Ну, во-первых, это. А во-вторых, я собираю зайцев только интересных, которые что-то делают. Зайцы, иногда, может, это кролики, я не сильно их дифференцирую. У меня, как правило, выдающиеся личности в коллекции. Либо что-то таскают, либо что-то изучают, либо иронизируют над чем-то. Поэтому их просто интересно собирать.
Угу. Ну хорошо, зайцы зайцами. Как там в песне-то пелось про зайцев?
А нам все равно?
А нам все равно, да?
Ну нет, это по этой... не совсем та причина, ради которой...
Нет, но по этой песне они были, в общем, достаточно смелые такие ребята. Можно сказать, почти бесстрашные. Наверное, для того, чтобы возглавлять сегодня Российский союз промышленников и предпринимателей, надо быть человеком не робкого десятка. Мне так кажется, во всяком случае. У нас, собственно, прошедший на этой неделе очередной съезд, РСПП 15 по счету, это одна из главных тем недели, и уже Нам по интернету пришло немало вопросов, касающихся РСПП. Я напомню, что у нас есть еще эфирный пейджер 725-66-33. Пожалуйста, ваши вопросы, ваши реплики, ваше мнение присылайте нам сюда, на «Эхо Москвы». А что же касается вот этого события, важного события минувших дней, съезда РСПП, то чуть подробнее о том, что происходило на съезде, напомнит Юлия Косилова.
Черный ящик. Расшифровка.
Правительство, похоже, не контролирует процесс расширения госсектора и скупки госпредприятиями рыночных активов. Это одно из заявлений, которое прозвучало на 15-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве в докладе президента организации Александра Шохина. По его мнению, причины и мотивации такой экспансии должны быть обоснованы и понятны как бизнесу, так и обществу. Также было сказано, что инфляция в России – это структурная проблема экономики, в корне которой в слабом спросе на деньги, вследствие недостаточной деловой активности. По общемировым меркам, для нормальной рыночной деятельности, обеспечивающей устойчивый экономический рост, годовая инфляция не должна превышать 6%. Однако в нашей стране только за первые три месяца года инфляция составила 5%, а к концу 2006-го выйдет на уровень 9-10%. Вообще Александр Шохин много говорил о том, что экономика прекратила свое развитие, инвестиционный климат не улучшается, да и политическая система нестабильна. Вместе с тем, как заявил вице-президент РСПП Игорь Югенс в эфире BBC, никакого перехода организации в оппозицию на съезде не произошло, а был предложен дальнейший план действий. Он, в частности, по словам Юргенса, направлен на то, чтобы одуматься с точки зрения безбрежного приобретения государственными компаниями активов на всем рынке. В связи с этим многие, в том числе и вице-президент Союза, отмечают, что государство все больше проводит политику патернализма. То есть маятник качнулся в сторону старший партнер государства, младший партнер бизнес. Причем, если госкапиталистические тенденции продлятся, то младший партнер рискует остаться в не очень выгодном положении. Также эксперты говорят о том, что в России складывается военно-полицейское государство, которое, соответственно, относится к бизнесу. Так, в частности, считает руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. В этой связи, по его мнению, не случайно появление на съезде не президента, а заместителя генпрокурора Владимира Колесникова. Именно он в своем выступлении расставил все точки над «и» в нынешних взаимоотношениях между властями и бизнесменами. Цитата. «Предприниматели боятся обращаться в Генеральную прокуратуру, опасаясь за судьбу своего бизнеса. По этому поводу как нельзя к месту фраза Михаила Делягина из времен перестройки. Все мы в одной лодке, но некоторые в качестве провианта».
Внештатная ситуация.
Александр Николаевич, вот такой вопрос, который уже многие задают, в том числе вот на пейджер. Я не буду сейчас цитировать, потому что это вопрос, висящий в воздухе. Президент не пришел на съезд РСПП. Впервые, по-моему, за долгое время. Раньше всегда приходил. Более того, злые языки утверждают, что поход на съезд РСПП был в графике президента, но потом там что-то случилось, и Владимир Владимирович вас не почтил своим присутствием. Как вы к этому относитесь? В этом есть какой-то знак беды, если угодно?
Думаю, что нет. Напротив, я считаю, что это положительный знак. Напомню, что в 2003 году, когда президент пришел на съезд, это случилось пару недель спустя после ареста Михаила Ходорковского. И если бы президент не пришел на съезд, то бизнес остался бы, скажем так, в депрессивном состоянии надолго. А тогда президент пришел, пообещал в том числе необременительную схему переоформления прав на землю, что вызвало бурные аплодисменты собравшихся, разъяснил некоторые вопросы, дав понять, что дело ЮКОСа – это не система, а частный случай и так далее. И следующий съезд тоже во многом...
И все ему поверили.
И все ему захотели поверить, и большей части поверил. Тот факт, что президент на 15-й съезд не пришел, я об этом почти с середины марта знал. Как только была назначена встреча с бизнесом на 29 марта, первая моя реакция была, что это означает, что президент не придет на съезд. Когда были другие варианты по дате встречи на февраль или на июнь, то присутствие президента на съезде просматривалось. И у меня была возможность даже лично с президентом, президенту задать вопрос о возможности его присутствия на съезде. И он высказал сомнений в том, что сейчас это целесообразно, руководствуясь тем, что только что встреча была, пульс у бизнеса был пощупан, пульс прощупывается, точки зрения, так сказать, высказаны не только по вопросу о реализации национального проекта образования, но и по более широкому кругу вопросов. И учитывая, что где-то на днях должно быть оглашено послание президентское федеральному собранию, как бы съезд оказался в очень, так сказать, неудачных временных рамках с точки зрения такого публичного позиционирования тех или иных новых идей по отношению к бизнес-сообществу. Поэтому вот эти два обстоятельства, что отношения так или иначе вышли на такое нормальное, что ли, в нормальное русло вошли, и мы оказались между двумя событиями, встреча с бизнесом и оглашение президентского послания, ну, как бы не просматривалось это. Я это знал, ну, скажем так, недели за две уже практически точно, что вероятность прихода к президенту не очень высока. Не буду скрывать, я предпринимал усилия определенные, но комментарии всех, кто мог повлиять на это решение, посоветовав президенту, скажем, приходить, сами высказывали вот примерно те же аргументы. Поэтому я считаю, что это никакого знака, тем более знака беды, это не участие президента в съезде, в работе съезда не несет. Более того, это нам позволило, ну, мне, например, это позволило сделать более пространный доклад. В присутствии президента я бы не замахнулся на доклад более чем на 20 минут. Так я почти, как говорят, хотя мне казалось, что я меньше часа говорил, но многие говорят, что час говорил. Это позволило, так сказать, мне по многим вопросам сформулировать позицию РСПП. В равной степени и дискуссия, скажем, выступления министров были достаточно объемными, содержательными, конкретными. Замечу, что когда президент приходил на съезды, министров там не было вообще. То есть протокол таков, если президент участвует в работе, то министрам там делать нечего. Поэтому мы развернули съезд в более такую прагматичную сторону, и факт участия заместителя генерального прокурора вовсе не означает, как в одном из комментариев значится, который был в начале нашей встречи, что вот развернулись отношения бизнеса с властью в отношении репрессивного аппарата с бизнес-сообществом. Я был вправе как бы предоставлять, не предоставлять слово Владимиру Колеснику. Он сам меня в перерыве спросил, будет ли у него возможность выступить. С учетом того, что нам хотелось многие вещи, безусловно, прояснить, поскольку отношения, скажем, малого бизнеса с генпрокуратурой, о чем отрапортовал Сергей Борисов, складываются удачно. Генпрокуратура дает указания прокурорам субъектов федерации не допускать произвола милицейского на рынках, ущемления малых предпринимателей через чрезмерное административное давление и так далее. У крупного бизнеса, скажем прямо, отношения с генпрокуратурой складываются несколько иным образом.
Как бы вы их определили, эти отношения?
Как бы? Ну, на самом деле, крупный бизнес, он в силу, кстати сказать, не только своей величины, но и большей прозрачности, в силу многочисленных публичных размещений, акций, перехода на международные стандарты, раскрытия информации о собственниках и так далее, причем эти информации о структуре собственности перед IPO, перед публичным размещением на Нью-Йоркской или Лондонской бирже, публикуются, как правило, на первых полосах газет и так далее, то крупный бизнес представляет естественный интерес для генпрокуратуры посмотреть, что и как там выстроено, и все ли в порядке. То есть крупные налогоплательщики являются естественным, такой естественным объектом наблюдения со стороны Федеральной налоговой службы, структуры собственности и возможность там нарушения того или иного законодательства, валютного или таможенного и так далее, для финмониторинга, генпрокуратуры и так далее. Поэтому на самом деле, естественно, идет, на мой взгляд, смещение интереса правоохранительных органов в сторону крупника, тем более, что, учитывая, что все-таки у нас коррупция достаточно велика в стране, интерес этот еще и продиктован возможными масштабами компенсации за урегулирование тех или иных вопросов.
Я вас перебью к вопросу о коррупции. Здесь очень много вопросов. Вот любопытный вопрос, он для меня даже в некотором роде неожиданный. Валерий и Ольга из Москвы спрашивают, не стыдно ли вам за подобную экономику, когда в стоимость каждого товара входит более 10% коррупционной составляющей? В итоге мы все поддерживаем коррупцию. Вы согласны вообще с такой оценкой?
Ну, и мне трудно говорить, сколько в цене каждого товара коррупционной составляющей.
Но она есть.
Безусловно, есть. Ну, например, президент недавно на заседании Совета по национальным проектам, который он и возглавляет, отметил, что, вот скажем, дороговизна земельных участков для нового строительства вызвана тем, что чиновники сами для себя их резервируют, потом перепродают втридорого. Но если президент считает, что тот бурный рост цен на жилье, который имеет в последнее время место в качестве одной из причин, имеет именно коррупционную составляющую, то, безусловно, наши радиослушатели правы. Безусловно, стыдно за такую экономику. И РСПП, как объединение, ведущее объединение бизнеса, безусловно, будет все делать для того, чтобы изъять эту коррупционную составляющую из отношений бизнеса и власти. Но это же движение двустороннее.
А вот такой вопрос. Алексей из Москвы спрашивает. Считаете ли вы нормальной ситуацию, когда в нашей стране и только в ней, ну, здесь я не уверен, что это такая уж уникальная ситуация, наблюдается участие крупного, участие крупной и доминирующей в бизнесе ведущих чиновников и военных?
Кстати, я хотел вернуться к предыдущему ответу. Кстати, Владимир Колесников в большей степени в своем выступлении на съезде говорил о мздоимстве, о жадности чиновников, о коррупции и так далее, что нас не могло не порадовать, как некое смещение акцентов деятельности Генпрокуратуры. Видимо, действительно, эта проблема уже перешла определенную грань, когда не замечать ее нельзя. Вы знаете, раньше коррупция понималась таким образом. Это захват бизнесом государства. Те или иные корпорации заносили, что называется, добивались принятия тех или иных решений в свою пользу. Тем более несовершенство законодательства позволяло это делать. Многие...
Это же крупное взяточничество,
да.
Грубо говоря.
А в последние годы эта система изменилась, и это уже захват государством, то есть даже не государством, а чиновничеством бизнеса. Это обратная как бы волна.
Грубо говоря, когда есть чиновник, который одной рукой регулирует какой-то сектор экономики или какой-то участок в экономике, а другой рукой на этом участке, в этом секторе ведет частные дела.
Да, ну ему уже бесполезно заносить, потому что нет такого конверта или портфеля, в котором можно было занести, чтобы перебить его интерес к захвату того или иного сегмента экономики, потому что это действительно уже серьезный бизнес чиновников. И я думаю, что это главная беда. Когда я говорил о том, что государство входит в экономику не очень рационально и происходит скупка активов, хорошо, когда скупка идет. Кстати, та форма прихода государства в экономику, так крупные госкомпании по рыночным ценам покупают частные активы, это тоже не здорово. Ну, в частности, потому что это подавляет конкуренцию. Во-первых. Во-вторых, эти госкомпании часто отходят от чисто международных стандартов корпоративного управления. Можно уже указать, как действовать в том или ином случае государственным банкам. Можно сказать, кому кредиты давать и так далее. Но это намного лучше, на самом деле, нежели захват бизнеса на основе не рыночных таких технологий, когда компания оценивается на основе международной цены через ту же Лондонскую или Нью-Йоркскую биржу и так далее, а когда как бы предлагается акционерам по-доброму поделиться, что называется, контролем и так далее. И поэтому мы и поставили в своем докладе и в своих резолюциях во многих вопрос о разумной достаточности присутствия государства в экономике. И эта разумная достаточность должна определяться, исходя из принципов конкуренции, исходя из того, что частные инвестиции, частная инициатива должна преобладать, иначе экономический рост остановится. И то торможение инвестиционной активности и экономического роста, которое происходит в последнее время, во многом связано именно с этим. И, кроме того, государство должно объяснять мотивы своего присутствия в экономике, если оно возвращает те или иные активы и говорит о том, что это стратегический объект, оно должно определить в законе прямого действия критерий стратегичности. Дело в том, что очень часто критерий стратегичности чиновниками толкуется через прибыльность. Любой прибыльный актив становится вдруг стратегичным. Вот мы хотели бы, чтобы вот эта мотивация присутствия государства, и тем более расширение присутствия государства в экономике, была понятна каждому налогоплательщику, поскольку это может затронуть его интересы, и понятно бизнесу, поскольку это ведет и к перераспределению структуры собственности, структуры мотивации в экономике, может изменить условия конкуренции и так далее, и так далее. Но, в принципе, мы признаем за государством право присутствовать в стратегических активах. Более того, мы допускаем, что в 90-е годы государство, может быть, неразумно вышло из некоторых стратегических активов, имеет право вернуться, но вот нефть как раз тот случай, когда прибыльный актив становится вдруг стратегическим. До сих пор было понятно, что, скажем, транспортировка нефти, национальная инфраструктура – это то, над чем нужно иметь контроль и восстанавливать, если он потерян.
А вот, простите, я вас перебью. Разъясните, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям, на ваш взгляд, скажем, приобретение Сибнефти «Газпромом». Это фактически национализация, возврат государству актива в виде Сибнефти. Или будем считать формально «Газпром» акционерное общество, и государство это не имеет отношения?
Формально это не национализация, но поскольку речь идет о приобретении активов государственными компаниями, там «Газпром» приобретает и нефтяной бизнес, и электроэнергетический, сейчас вопрос об атомном бизнесе становится и так далее. В итоге, вот опять-таки нужно понять, государство будет создавать государственные корпорации в каждой отрасли или межотраслевые государственные корпорации? Если да, то для чего? Какая задача здесь решается, кроме того, что государству, может быть, удобнее контролировать «Газпром» актив в условиях высоких цен.
А вот, скажем, «Газпром Медиа» скупает медийные активы. Это как? Как вы это воспринимаете? Вот купили «Известия», сейчас покупают «Комсомольскую правду». Крупнейшая газета, а «Комсомольская правда», в свою очередь, владеет «Советским спортом» и «Экспресс-газеты», такой массовой, желтой,
бульварной газеты. Я скажу так, я сторонник любой конкуренции и сторонник того, чтобы государство устанавливало правила игры, условия этой конкуренции. И естественно, когда государство прямо или косвенно входит непосредственно в бизнес, нефтяное или медийное и так далее, оно не может быть строгим судьей и не может эту конкуренцию строго контролировать и не допускать монополизации тех или иных видов деятельности. Поэтому тезис о разумной достаточности присутствия государства в экономике является таким важным для бизнес-сообщества и для нашего диалога с властью.
Александр Николаевич, я позволю себе прервать вас, поскольку, скажем, для экономики вот этой радиостанции очень важно еще время от времени давать в эфир рекламу. Поэтому у нас сейчас будет короткая рекламная пауза.